говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися на ны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись и я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боись и заступление, и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня радио «Радонеж» с вами в записи. У нас в студии сегодня доктор искусствоведения Николай Григорьевич Денисов, долгожданный автор, которого мы с таким большим трудом всякий раз призываем, но огромное количество дел Николая Григорьевича не дает ему возможности общаться с нами чаще. И тем более ценно наше вот это краткое общение, когда оно происходит. Николай Григорьевич, вы принесли в студию новую книгу, и мне хотелось бы, чтобы вы познакомили наших слушателей и с целью своего визита, и с новостями, которые наверняка уже образовались на церковно-музыкальном горизонте, и вот с этой книгой, которая сегодня перед вами.
Несколько месяцев назад издательство «Пушкинский дом» издало замечательную книгу. Автор ее я, Николай Григорьевич Денисов, Наталья Вениаминовна Балуева и отец Матвей Лещинский. Она называется «Протоиерей Михаил Фортунат. Духовное завещание». Протоиерей Михаил Фортунат. 19 февраля исполнился год со дня его кончины. Этот человек не дожил 2 месяца до своего 90-летия. Кратко о нем. Родился он 19 мая 1931 года. Священник, регент Русской Православной Церкви Московского Патриархата. В течение более 40 лет он являлся руководителем церковного хора в Кафедральном соборе Успения Божией Матери в Лондоне в период служения в нем выдающегося пастыря и проповедника митрополита Антония Суржского. Но в жизни отца Михаила был так называемый «русский период», как он сам называл, с 1990 года по 2000 год. На протяжении этих лет он приезжал в Россию, выступал с богословскими лекциями в Московской государственной консерватории имени Чайковского, проводил практические лекционные занятия во многих семинариях и духовных училищах разных епархий Русской Православной Церкви. В период с 1994 по 2004 год он организовал 6 семинаров по вопросам церковной музыки для преподавателей семинарий, регенских школ под эгидой Московской Духовной Академии. И в это же время был руководителем комиссии по вопросам церковного пения при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Он регулярно выступал с докладами на международных конференциях, посвященных проблемам церковной музыки, которые организовывались в разных вузах нашей страны. И вот на определенном этапе, во время одного из приездов, азгрешное, говорю ему: «Давайте мы напишем о вас кандидатскую диссертацию». Он опешил, поехал в Англию, позвонил своим братьям, они были живы, и все ему в ответ сказали: «Ты же еще не умер, как же про тебя все писать диссертацию?» Но, тем не менее, это осуществилось. На кафедре истории русской музыки Наталья Вениаминовна Балуева, тогда была заведующей регенской школы Костромской духовной семинарии, написала о нем, о живом, кандидатскую диссертацию, защищенную в 2006 году в Московской консерватории. Он с матушкой приезжал на эту защиту. И доктор искусствоведения профессор Щуров сказал: за всю историю Московской консерватории это второй случай, когда на защите присутствует человек, о котором защищается диссертация. А вот в 2012 году «Языки славянской литературы» на основе диссертации выпустили монографии «Регент. Служение и судьба. Протоиерей Михаил Фортунатов». Эта книга вышла под моей редакцией, автор ее тоже Наталья Вениаминовна Балуева. В настоящее время эта книга уже является библиографической редкостью. После кончины владыки Антония в мае 2005 года отец Михаил ушел на покой. В августе того же года он переехал во Францию и жил в местечке Шаргера-де-Шаталь-Монтень, где проживал до своей кончины. Мне приходилось ездить во Францию, навещать. Я с ним вел разные переговоры и стал уговаривать, что он не вечен, а хорошо, если бы он свое наследие завещал России. Результатом этих переговоров явилось то, что в 2018 году отец Михаил передал в дар Московской консерватории свою библиотеку. Поэтому архив его находится теперь в России, в архиве Московской государственной консерватории. Будучи на покое, он продолжал общаться с близкими людьми, друзьями, коллегами из Франции, Англии, России. Работал над статьями, над личным архивом. Моя последняя поездка к нему состоялась в 2019 году. Несколько дней, проведенных в долгих разговорах о профессиональных проблемах, о делах житейских, оказались необычайно результативными. И записанный материал лег в основу беседы, где отец Михаил вспоминал о людях, которые сыграли большую роль в его жизни, и размышлял о церковном пении. Эти уникальные свидетельства от первого лица являются духовным завещанием выдающегося регента тем людям, которые собираются посвятить свою жизнь изучению православного богослужебного пения. И в процессе подготовки этой беседы возникла идея дополнить ее архивными материалами и, прежде всего, неопубликованными статьями. Дело в том, что в общении с отцом Михаилом была затронута очень важная проблема – проблема литургического музыкознания. Это метод, который в XIX веке лег в основу исследования богослужебного пения в России отцом Дмитрием Разумовским. В советские годы, вы знаете, когда наступило атеистическое государство, церковное искусство было запрещено, на службу идеологии нового государства было поставлено народное, светское искусство, церковная музыка была запрещена для исполнения, я в шутку студентам говорю, вместе с музыкой немецкого фашизма. Это продолжалось до 1988 года. А если и начали потом ее изучать, то эту музыку часть с позиции светского музыкознания. Так вот, для отца Михаила это направление музыкознания было весьма актуально. Он с этих позиций проанализировал одно песнопение. Девятый РМОС, вторая песня канона Рождеству по просьбе профессора Российской академии музыки имени Гнесиных, и эта статья опубликовано. А уже по моей просьбе он начал вести у себя большую архивную работу. И нашел несколько работ. Первая работа «Петь в церкви. Богословское измерение церковного пения». Нам в работе над статьями отца Михаила, ведь он многие уже работы в конце жизни писал по-французски, помогал его секретарь, иконописец, священник Мачей Лещинский, который живет в Париже. И вот на основе архивных материалов вышли две статьи. «Петь в церкви» и вторая «Время церкви». Третья работа. «Тропарь единородной сыни. Словесно-распевное толкование. Опыт литургической реставрации». А вот последняя работа была написана лично по моей просьбе. Творчество Кастальского в свете богословия церкви на примере тропаря Пятидесятницы «Благословенности Христе Боже наш». В итоге мы создали втроем книгу, которая состоит из двух частей. Беседа с отцом Михаилом и его четырех статей, в которых он предстает как богослов, как регент, который пронес через себя, через всю свою жизнь церковную музыку, как молитву. Работа шла следующим образом. Она попадала ко мне, я ее редактировал, затем направлял в Кострому, к Наталье Вениамин Балуевой. Она вносила свою справку. Потом работа пересылалась в Париж, Мачею Лещинскому. Он, как богослов, корректировал, добавлял. Потом он ехал на юг Франции. Отец Михаил жил недалеко от города Виши, в 40 километрах, в деревеньке. Тот, будучи живым и слабым, но все читал, проверял, вносил корректуру. И после одобрения выстраивалась окончательная редакция. Отец Михаил увидел в черновом виде всю работу, не успел только увидеть ее в законченном виде. Вот таким образом циркулировала вся наша работа в течение 3 лет. Конечно, она могла быть изменена, она могла быть дополнена, если бы не постигший мир ковид. Из-за этого не удались следующие поездки, из-за этого, так сказать, затруднилась вся работа, но эта работа достойна того, что он оставил на память России, на память тем людям, которые посвящают свою жизнь изучению богословского пения. Дальше встал вопрос, как ее издать. Я нашел замечательное издательство. Книжка издана очень красиво. Нашелся человек, который нам помог ее сдать, Георгий Донченко. Так что книга в настоящее время продается в магазине «Православное слово». И ее можно купить по интернету на сайте издательства «Буксмарт». Во время работы была переписка. Он, отец Михаил, писал письма мне, писал Наташе Балуевой, поздравлял нас с праздниками. Говорили о разных моих делах, но особенно тронуло меня его последнее письмо, которое датируется 21 ноября 2021 года. Это день его ангела. Я его поздравил, а затем получил ответ и позволю слушателям послушать, что он пишет. Дорогой Николай, разделяю с тобой радость праздника святого архистратига Михаила. Его покровительство нас держит в согласии и взаимной любви. Хотя мы вполне одиноки в окружающей деревенской жизни, он имеет в виду себя и матушку. Память о тех, кого, как собранная семья, питает воспоминания о нем, греет душу. Приступив прошлой весной порог 90-летия, переживаю ослабление мускулатуры и суставов. Запас же естественной энергии с годами источились, все стало делаться медленнее, взгляд ока потускнел. Стою у порога суда, но и разбойника Господь провел в райские обители. Прошу всемилостиво и меня провести в Царство Божие, все это касается и супруги естественно. Вот наш мир и мои недомогания, в твоих руках будущее моего наследия. Стоит ли, процветает ли, как стоит матушка Россия? Шлю сердечный привет, как поживаешь. Вот помимо содержания письма трогает язык, которым он писал. Он обучался русскому языку у представителей первой волны русской эмиграции и хорошо владел языком и говорил на хорошем русском языке. Его беседа, вернее, беседу с ним я назвал цитатой его же выражения: «Церковная музыка – это любовь ко Христу». Ради Него мы поем в храме. Любовь ко Христу оживляет любовь к пению. Все это меня ведет к тому, что как бы Христос присутствует в хоре. Я это часто чувствовал, что божество в той или иной мере всегда было на клиросе. Это вырастало из моих корней. Чем отличается отец Михаил от всех нынешних регентов? Я их называю, сравниваю с другим человеком, с отцом Матфеем Марбалем и вот он. Это были регенты, колосс. Они не имели светского музыкального образования, простите, не были испорчены в клиросном отношении. Они имели систематическое богословское образование, они имели сан. И для них это была не музыка, а молитва, воплощенная в звуках и обращенная к Богу. Вот через это все проходило. В большой беседе он, конечно, вспоминает учителей, семью, родителей, какое имело значение молитвы и церковь в годы эмиграции, когда они все голодали, бедствовали, как владыка Антоний пригласил стать священником. Вот, например, зачитаю: «Я не мечтал быть священником. Однако у нас в семье была бабушка, которая меня очень любила. Она потеряла мужа в 933 году и жила в общей сложности с нами 30 лет. Так вот, она рассказала жене моей Мариамне, что я мирил людей, объяснил, как лучше поступить с другим. Что я там знал, мне было 15 лет, но она говорила: у тебя есть дар миролюбия. Она понимала, что у меня это есть, по-видимому, склонность к миру, подспудно готовила меня к священству». Вот удивительно, ни один из священников, он говорит, на меня не подействовал как священник. На него всегда действовала музыка, и, конечно, огромную роль в его жизни сыграл его тесть Михаил Феокритов. Он был регентом в Англии, который он приехал. И этот человек оказался таким как он сказал, Феокритов, я увидел, что он молится, что он действительно вкладывает в пение весь свой ум и сердце. Этот человек вообще не открыт для истории русской музыки. Он был родом из Пензы, он эмигрировал после революции, он переживал тяжелое время в Германии, причем у него удивительный случай был, когда к власти пришли фашисты, Гитлер все руководство карловацких храмов заменил на своих людей, так он судился с правительством Адольфа Гитлера и выиграл суд. После окончания Второй мировой войны он эмигрировал в Англию. И вот этот человек с тем, как он служил, как он молился, оказал на него огромное впечатление, и он перенял, можно сказать, всю его школу служения. Это вот удивительно было, что для меня, вот я, например, всю жизнь занимаюсь традиционной культурой, а вот как культура может сохраняться в эмиграции? Оказывается, дореволюционная культура пения из Пензы оказалась в Англии, и русский регент, регентуя англичанами, хранил традиции русского дореволюционного пения. И вот как-то он сказал, когда он слышал, как он поет, он говорит, что все это меня ведет к тому, что Христос как бы присутствует в хоре. Я это часто чувствовал, что божество в той или иной мере всегда было на клиросе, и это вырастало из моих корней. Он много говорил об этом человеке, он говорил, что у него была, видимо, какая-то рана. Я допытывался, почему, как этот человек стал таким уникальным, что на него произвело такое впечатление, и меня ответ его удивил. Он говорит, очевидно, сказались пензенские корни и народные пения, которые он слышал от простого народа. Пензенский край он считал, так сказать, краем выдающихся певцов. Отец Михаил считал, что Россия должна познакомиться, воспринять его творчество. Это новый горизонт. Второй его такой светоч, который был в жизни, композитор Костальский. Вот в том значении, какой он был для церковной музыки, он тоже для нас не раскрыт. В один из приездов еще в 60-е годы, он рассказал, он приезжал в Советский Союз, зашел в издательский отдел к митрополиту Петериму, завели речь о Костальском, он говорит, вон возьми в ящике тут, бери и вози. Я тайно вывез эти ноты, там оказались даже неизданные сочинения. И он вошел в круг этого композитора. Из всех композиторов дореволюционной эпохи он назвал Костальский гениальный композитор в том смысле, что он открыл графику Смоленского. Его гармонизации совершенно другие. Он пришел к понятию линеарности, воплотил его. До него гармонизовали в октаве, а он почувствовал качество времени. Он нашел этот простор. В этом его гениальность. До него искали, а он нашел. Я проанализировал музыку Костальского и определил ее так. Его музыка святая, единая, соборная и апостольская. В этом смысле она церковна. В этом смысле она соответствует литургическому музыкознанию. Отец Михаил сожалел, что он часто бывал один, что не было людей, с кем бы он мог делиться. Он мог рассуждать даже о разных интервалах, о том. Но он сказал, что будущее изучение церковной музыки должно лежать в России. И заниматься этим должны лица, имеющие богословское образование и музыкальное образование. А говоря о себе, он говорил, Феокритов и Костальский, а в богословском смысле Шмеман, те путеводные звезды, которые сформировали меня, Михаила Фортуната.
Николай Григорьевич, я в восторге от того, что вы передали, и не только потому, что личность выдающаяся отца Михаила, но и от того, что целая эпоха сразу как бы с нами воспряла ото сна, или мы воспряли ото сна, если быть точными, и вернулись в ту эпоху, когда церковь жила полнокровной жизнью и цвела, как говорят многие наши авторы, несмотря на такой видимый парадокс. Государство было безбожным, как принято говорить сейчас у нас, а церковь и переживала лучшее свое время. А как вам кажется, все-таки я всегда задаю этот вопрос своим авторам, вопреки или благодаря, вот вопреки тому, что оказывалось такое беспрецедентное давление идеологическое, у нас была настоящая, подлинная, церковная, приходская, духовной, музыкальной, любая жизнь, связанная именно с церковью. Или благодаря тому, что церковь была гонима.
Причин много. Есть причина объективная, есть причина субъективная. Не забывайте о том, что в советские годы большая часть людей – это люди из дореволюционной эпохи. Они были хорошими гражданами, они честно трудились, но они сохранили свою преданность церкви, и они жили той жизнью. Кроме того, ходить в церковь в те годы – это был акт большого гражданского мужества. А человек поднимается, он закаливается в этой связи. И вообще момент любого гонения – это момент очищения. Это одна причина. Вторая причина. Ну, когда вот отец Михаил встречался с отцом Матфеем, у них было полное взаимопонимание. И отец Михаил приехал в Англию, там шло воцерковление англичан. Я вспоминаю тоже встречу с владыкой Антонием. Я никогда, всегда студентам говорю: как вам удалось в застойные годы сделать епархию московского патриархата во враждебной стране, в Англии? Он отвечал: я приехал, иммигранты ходили в Карловацкую церковь. Нас было мало, я понял, что мы не выживем. Я пошел на BBC и стал говорить о русском православии. И вот, удивленные его проповедями, серьезно англичане стали приходить в храм русской церкви московского патриархата. И что близко мне и вот студентам, которым я говорю, первые годы, не понимая церковно-славянского языка, они русское православие восприняли через церковную музыку. Церковная музыка оказалась, ну, в роли катехизации. Она была символом, сигналом русского православия. И они таким образом воцерковлялись. Но субъективная причина была конечно, самой личности владыки Антонии. Первые годы он жил в храме, под лестницей. Англичан это убивало. Они его считали живым Христом. Они его боготворили. Я никогда не забуду эти службы и пребывание на клиросе. И отец Михаил говорил, что не любят русские люди так русскую музыку, как англичане. Друзья. Они с ума сходят от русской церковной музыки. И чтобы там на клиросе кто-то сказал слово какое-то, кто-то повернулся, такого быть не может. Я потом говорю: отец Михаил, а почему у вас такая благоговейная тишина на клиросе? Он говорит: как можно говорить на клиросе, если речь идет о спасении? Такая ситуация была в Англии. Иная ситуация была у отца Матфея Марполя. 60-е годы, хрущевские времена, в 80-м году все ждут последнего попа, коммунизм. И тут идет такое противостояние. Какую нужно было силу воли иметь, чтобы противостоять этому не только молением, но и пением? Отец Матфей жил. Он воспринимал весь церковный год через пение. Вот мне удалось в 20-м году общаться с его однокурсником, владыкой Евлогием во Владимире. Он говорит: он же нам не давал житья, когда мы учились. Наступает перемен, он заставляет петь. Идет лекция, он пишет ноты. Ему учитель спрашивает: ты что делаешь? Он отвечает: я слушаю вашу лекцию. Такие же вещи были у отца Михаила Фортуната. Во время лекции он писал ноты, педагог спрашивает: что вы делаете? Я пишу: я слушаю вашу лекцию. Вот, они были фанатично преданы этому. Другой момент субъективный, если брать отца Матфея, ему покровительствовал патриарх Пимен. Есть, по-моему, выражение, принадлежащее отцу Матфею: когда патриарх поет, и церковь поет. И, конечно, его покровительство сыграло колоссальную роль в том, что и расцвел отец Матфей, и пела лавра, и пела церковь. Я уже не говорю, что он был регент, что он любил все время это пение. И однажды на одной из проповедей в Елоховском соборе, поздравляя всех, он обратился к хористам вверх и сказал: как бы я хотел быть сейчас на вашем месте. И это тоже сыграло большую роль. Отец Матфей мне рассказал, что когда закончил советскую эпоху, у него было странное сожаление. Он говорит: Николай Григорьевич, в советские годы у меня было 12 часов на пении. Сейчас два. Выходящие кадры были и священники, и архиереи в музыкальном отношении образованными. Отсюда такое отношение к церковному пению. Главенствующее, от чего и шла молитва. То есть здесь целый комплекс причин, почему такая была церковь, почему были такие службы, потому что люди жили насквозь пронизанные. Я знаю людей, которые работали в закрытых ящиках, где угодно, соблюдали посты, скрывали, однако и ходили, молились, и соблюдали все правила, и были честными гражданами своей страны.
Я вспоминаю, как кто-то рассказывал из наших авторов, что записочки приходили в советское время в алтарь священнику: «Заканчивай побыстрее, сегодня интересное кино». Батюшка был вынужден ускорить службу. Ну, а уж пример из нашей жизни, праздник преподобного Сергия, юбилей, по-моему, 600-летие. Наш регент Владимир Горбик, который руководил хором объединенным Троице-Сергиевой Лавры, и за главной божественной литургией на Соборной площади, по-моему, два раза к нему приходили и просили ускорить темп.
Но я за эти вопросы не отвечаю. Я хочу, возвращаясь к Лондону опять же. Владыка Антоний служил медленно. Каждый возглас произносился очень четко. Он вообще обладал, ну, такое нехорошее слово, иной энергетикой. Он выходил, был только он, и больше никого не было. Он светился, как Христос. И отец Михаил говорил, что вот к пению присовокупляется молитва. Я заметил, что во время регентования сам крещусь. Я не забывал об этом, растолковал певчим, и думаю, что моя музыкальная практика служила тому, чтобы поя мы молились. Это слышалось в исполнении. У меня есть термин «гроздь, пучок звуков». Главный слог в отрывке его смысл. Можно виртуально сказать, что музыка тоже разговаривает. Она обращена к Богу в том смысле, что у музыки есть такая линия, которая ложится в слово. Оценка может быть по тому, кто тебя научил. Я слушаю два хора. Один поет светский, другой церковный. Я могу различить. Феокритов я видел, что он молится, что он действительно вкладывает в пение весь ум и сердце. Это к вопросу о роли регента. Если он молится, и если для него это смысл жизни, будут молиться его певчи и будет молиться храм.
Николай Григорьевич, так такой парадокс, ты слушаешь старые записи, советские записи наших классических опер, и у Верстовского, и у Драгомышского, и да у любого, у Римского-Корсакова обычные светские хоры исполняют оперы. Простите меня, это поют церковные хоры. Да и сейчас так церковный хор не споет никогда.
Вы не забывайте, что в советские, в сталинские годы многие и дирижеры в Большом театре были верующими, тайно писали церковную музыку, и певцы были, и не забывайте, что в фильме «Иван Грозный» в кадре озвучивал церковный хор.
А какой хор? Вот я всегда задаюсь вопросом.
Богоявленский. Комаровский.
Комаровский?
Комаровский. Да. Больше того, не все фрагменты вошли в фильм, и говорят, что они потом уничтожены.
Так что
извините. И вот он дальше добавляет: мы молились во время пения. Никогда ни о чем другом не думали. У меня постоянно были зовы музыки, как музыкально лучше что-то спеть. Может, я тоже грешен, у меня тоже есть искушение. Я тоже хожу по краю пропасти. Эта пропасть – опять возвращение к Халкидонскому собору, к догмату о двойной природе Иисуса Христа, когда ты ходишь на хребте жизни. С одной стороны, у тебя человеческое, с другой – божественное. Очень легко свернуть с этого. Понимаете, здесь другой мир, другое мировоззрение.
Абсолютно, абсолютно.
И вот эти шесть семинаров, которые он проводил в Лавре с 1994 по 2004 год, может быть, когда-то они будут опубликованы, они навсегда останутся в памяти.
А вот есть записи аудио?
Это обратитесь в Лавру. Во-первых, я организовывал их, я давал советы, мы друг об руку шли все время, но там было два момента. Помимо докладов, было два практических занятия. Один раз отец Михаил Фортуната привозит ноты. И говорит: ну давайте проведем спевку из участников семинара. А попросили отца Матфея. И он ему дает сходу эти ноты. И потом говорит: какой же он гениальный. Как он увидел все сложные моменты. И Матфей безукоризненно провел эту спевку. А на другом семинаре такую спевку сделали с отцом Михаилом. Ему дали неизвестную ноту. И он тоже провел спевку. Но это корифеи, и вот мое обращение к нынешним регентам, знаете, учитесь и изучайте, и познавайте. А просто петь музыку, церковную музыку, как пение, как музыку светскую, зарубежную, народную, знаете, тогда и получится музыка, а не пение. Это вопрос долгий, но я доволен, что эта книжка родилась, что она оставила это духовное завещание. Она прекрасно издана, как вы видите. Это лучшее издательство, которое хорошо, так сказать. У меня задумана серия. В такой серии вышла книжка об отце Матфее, а теперь вот книжка об отце Михаиле. Поэтому для всех регентов, которые желают ее приобрести, пожалуйста, обращайтесь или в магазин «Православное слово», лично ко мне по телефону 903-113-5274.
Николай Григорьевич, я еще несколько буквально штрихов. Вы обратились к регентам, молодым музыкантам. Я бы хотел добавить еще нечто. Вы знаете, вот такое чувство исподволь существует, что в церкви все это уже как-то заложено. Само присутствует органически, но только не раскрыто. Я примерно, наверное, уподобляюсь цитате какого-то выдающегося скульптора, который сказал, что любая скульптура – это всего лишь кусок камня, от которого нужно все необходимое отсечь, а она скрывается там. Все существует, как бы все создано. Вот эта божественная музыка, она присутствует в самой природе божества, да? Ее просто нужно раскрыть, ее нужно услышать, ее нужно воплотить в жизнь. И если молодой регент или музыкант, или певец, или священник молодой, или чтец, да кто угодно, кто делает дело Божие, будет с неким трепетом входить в ограду храма, в ограду церковного богослужения, пения, то, несомненно, вот за такое благоговение просто к самой церковной жизни Господь будет ему открывать какие-то вещи. Вы согласны?
Вот когда отец Михаил вообще вспомнил свою жизнь, он много говорил вообще о русской эмиграции первой волны. Они были нищими. Вот даже он говорил такое, что когда он женился, переехал в Англию, он впервые досыта наелся хлеба. А когда приехал в Россию, простите, вот мы с ним знакомились, простите, у него было пальто, которое он носил 50 лет. Но, вспоминая детство, тяжелое детство, он говорил о роли отца. Как отец укладывал их спать, его и братишек, и молился за них. И второй момент, он вообще говорил вот о роли, ну, русской диаспоры и все. Кто-то ему, по-моему, сказал, что, потеряв родину, мы приобрели земное отечество. Вот когда нам понадобилась русская вера. Поэтому вот, ну я даю наказ регентам. Знаете, все начинается с молитвы, с веры в Бога. А уже сколько там не работаю с хором, сколько не машу руками. Я с 98-го года являлся членом жюри ведущих международных фестивалей церковной музыки. В Польше, в Минске, в Гродно. Я почти 2000 хоров послушал. Я уже, так сказать, всего наслушался. Но у этих фестивалей была цель. Фестивали церковной музыки родились в Польше в годы социализма под эгидой немножко диссидентства. Плюс специфика православных в Польше – это меньшинство, рядом враги, католики. Надо было выживать. Какая была цель фестиваля? Поднять значение пения в храмах, чтобы этому придавали значение священники, и чтобы католики узнали православных. Результаты есть. Католическая Польша поет православную музыку. Возьмите фестиваль в Гродно. Это был епархиальный фестиваль. Потом, так сказать, владыка Артемий его организовывал. Потом вот я там появился. 50% области католики, 50% православных. Жесткое противостояние. Что сделал архиерей? Приказал каждому священнику после святок, любовь, хоть это там сельский приход, готовить хор комиссии. Приезжает комиссия, священник старается, особенно в поселках, идет в музыкальную школу, приводит музыкантов, они что-то там разучивают, комиссия проверяет, потом лучшие коллективы идут в Гродно. Но что потом стало происходить? Музыканты, выучившие программу комиссии, стали воцерковляться, и они не стали уходить из церкви. А когда фестиваль расцвел, лично мне говорил католический епископ: грешно завидовать, но я завидую. Это стало главным событием в жизни города и области, понимаете? И у фестиваля есть своя цель. Не просто собраться, раздать места. Вот немножко Россия такая страна, где вот сейчас оно, православие такое, вот оно господствующее, оно модное, какое угодно. И фестиваль, и пение должно способствовать выживать православию и способствовать воцерковлению людей. Еще раз говорю, звучащая в храмах музыка – это не музыка. Это молитва, воплощенная в звуках и обращенная к Богу. Это понимал отец Матфей, это понимал отец Михаил.
И не просто понимал, но воплощал. Никогда да. не забуду, как я включил черновую, а не все черновые записи богослужения митрополита Антония Сорожского в его храме всех святых и успения Пресвятой Богородицы в Лондоне, где хором руководил наш дорогой отец Михаил Фортуната, которому мы посвятили сегодня передачу. И вот стоит у меня сейчас в ушах богослужение Великой Пятницы. Я не знаю, много ли там было, но на слух это было 10 человек, может быть, меньше на клиросе. Страшное и преславное таинство, днесь действуемо зрится. Это было спето так, что волосы вставали дыбом.
Я знаю эту запись. Там было намного больше, просто они хорошо сливались.
Великолепно.
Английские голоса более мягкие. Но он мне как-то сказал однажды, к нему подходит владыка Антоний и говорит: «Я доволен тобой, я с тобой могу молиться».
Да, я вот забыл вас спросить, как они сосуществовали.
В этом плане было полное понимание. Полное понимание. Потому что архиерей говорил, что я могу с тобой молиться. Это был особый мир, почему англичане принимали православие, приходили в этот православный мир, благодаря звучащему музыкальному, той атмосфере, которая находилась в храме. Дай Бог, чтобы сейчас были такие храмы. И вспомните, когда скончался отец Матфей Мармыль, кто-то вспоминал, что из катакомники приходили в храм, слыша пение Матфея, возвращались в лоно церкви. Это действительно так.
Ну и венок ему был достойный принесен на могилу. Отпевание архимандрита Матфея превратилось в такой, знаете, в музыкальный певческий триумф.
Это я был, я все видел. Но мы говорим, давайте, о них как о живых.
О живых, конечно.
Потому что они жили вот... Они не боялись. Вот это письмо последнее, что я стою на пороге суда, он осознавал, понимал, но не боялся уходить из этого мира. Он светло уходил из жизни. И то, что он выполнил свою миссию, это вторая книга про отца Михаила. Архив перевезен, он находится в Московской консерватории. Наталья Вениаминовна Балуева, которая писала диссертацию, будет продолжать работать над ним.
А аудио какие-то записи, они тоже присутствуют в архиве?
Весь архив аудиозаписи находится в Лондоне, в Лондонском соборе. Теперь там пришли к осознанию значимости отца Михаила, там остается его фонд, и там будут все записи.
Богослужение записывается
да, все-таки. Да, да. У него есть 6 пластинок, которые он записывал, но реальные богослужения там записывались, и там остается его фонд.
Это очень ценно.
То есть спустя где-то 10-15 лет люди осознали, кто был с ними, и что это нужно хранить и продолжать.
Дай Бог.
Вот прожили два магикана. Дай Бог, чтобы русская земля и русская церковь вновь породила таких людей.
Каждый хорош именно в свое время, и, по всей видимости, время было сложное, и необходимо Господь посылал таких людей, которые могли быть некими удерживающими, наверное, да, именно в то время. А нам дано покаяние только, покаяние, осознание своего несовершенства, но им тоже ведь должны что-то созидать. Вы со своей стороны вот эти памятники воздвигли уже нерукотворные, эти книги, они перед нами, эти воспоминания, они овеществлены, люди сейчас читают, приобщаются, учатся, знакомятся, и это, конечно, не в туне. Я очень надеюсь, что и передачи «Радио Радонеж», которые посвящены таким выдающимся людям, тоже лягут в основу, в фундамент восприятия каких-то будущих наших и регентов, и певчих, и людей творческих, которые будут также верно служить церкви. Я благодарю вас, дорогой Николай Григорьевич. Напомню, что член Церковно-Певческого совета Московского патриархата, доктор искусствоведения Николай Григорьевич Денисов был сегодня с нами в студии. А закончить нашу передачу мне хочется словами преснопамятного митрополита Минского и Белорусского Филарета Вахромеева, который одним из первых откликнулся на мою просьбу создать такой звуковой венок на могилу отца Матфея. Он сказал, что завершает свои слова о памяти и благодарности, что сейчас отец Матфей слышит воушию ангельское пение, то, к которому он стремился всю свою жизнь. Я думаю, отец Михаил Фортуната также слышит это пение, участвует в нем. И все мы, как вы сказали, они живы, мы тоже ведь на это надеемся, правда?
Ну, я не знаю, пристойно говорить или не пристойно говорить, с отцом Матфеем у меня была такая история. Когда он скончался, отец диакон Николай из храма Христа Спасителя, его тоже ученик и приближенный, сообщил мне, и мы поехали на его похороны. Его тело лежало в духовском храме. Я имел проститься в волю, сколько хотел. И когда я положил свою голову ему на грудь, я грешный взял и сказал: «Отец Матфей, мне по роду своей работы нужно докторскую защитить. Помоги мне защитить докторскую диссертацию. Я книгу о тебе напишу». Через год я защитил докторскую. Нам с отцом Николаем пришлось писать о нем книгу. Сделка состоялась. Так что, когда вот была презентация все время книги об отце Матфее, доктор искусствоведения из Минска сказала: «Да они не умерли, эти два человека, они рядом с нами. Они присутствуют и все слышат, и видят». Простите, я бы сказал, может быть, и хорошо, что они ушли из земной жизни, чтобы не огорчаться тому, что сейчас происходит. Но в чертогах Отца Небесного они лицезреют и надеются. Вот он и сказал в конце беседы: «Я надеюсь на вас, Николай Григорьевич. Церковной музыкой должны заниматься богословы, лица, имеющие богословское образование и изучающие его как молитву. Я не священник, я не священноначальник, но дай Бог, чтобы в наших духовных учебных заведениях этому придавалось должное значение, и чтобы труды, равные тому, которые вот появились здесь, дальше украшали нашу науку, церковь и нашу страну».
Спасибо, Николай Григорьевич. Спасибо.